Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Украинско-российское соглашение о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации в украинском Севастополе продолжают оставаться одной из главных политических тем и в России, и на Украине. Парламенты двух стран готовятся к синхронной ратификации соглашений, подписанных президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым во время их харьковской встречи. Украинская оппозиция готовится к акциям протеста, блокированию парламента и обвиняет действующего президента страны в предательстве национальных интересов. К чему приведет соглашение Януковича и Медведева? Удастся ли украинской власти доказать, что она действовала не предавая интересы страны, а действуя в интересах этой же страны? Удастся ли российской власти доказать, что те десятки миллиардов долларов, которые теряет российский бюджет, обусловлены исторической закономерностью российско-украинских связей, которая отрицалась все последние годы? Поговорим об этом с нашими гостями в московской студии «Радио Свобода», заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А в Киеве с нами директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и давайте начнем просто с вашей краткой оценки происшедших и происходящих вокруг соглашения событий. Господин Жарихин, давайте начнем с вас.
Ну, я начал бы, наверное, с граничных условий, на которых можно считать, что для России эта договоренность, это блок договоренности, ну, грубо говоря, газ в обмен на Севастополь, она является выгодным. Это, во-первых, посчитали и решили, что на ближайшие десятилетия Черноморский флот абсолютно необходим для России в целях обеспечения ее стратегической безопасности. Это раз. Второе. Посчитали и решили, что все-таки сохранение базирования Черноморского флота именно в Севастополе, оно выгоднее даже при тех суммах, которые вы назвали, очень больших, чем перенесение всей инфраструктуры Черноморского флота, ну, например, в Новороссийск. Ну и, наконец, мне кажется, самая главная неопределенность. Посчитали, что в России, что все-таки политическая ситуация на Украине настолько стабильна, и в ближайшее время резко меняться не будет, и в этом, и поэтому, собственно говоря, мы можем себе позволить, что называется, играть в длинную. То есть закладывать, собственно говоря, нашу выгоду, которая окупится только в течение вот этого длительного срока. Я надеюсь, что это так. Что касается, опять же, выгод для Украины теперь от этого договоренности. Я думаю, что в данном случае все-таки ситуация была несколько безвариантная для действующей власти Украины. Потому что при тех ценах на газ, которые долго достигала и, наконец, достигла Юлия Тимошенко, Украина просто в ближайшие месяцы стала бы экономическим банкротом. И да, это очень такая существенная плата за то, чтобы просто сохранить украинскую экономику. Безусловно, для нынешнего руководства Украины, для партии регионов, для Януковича, для Азарова, это очень резкий и, я бы сказал, такой смелый шаг, потому что ясно, что это обостряет ситуацию, которая вроде бы в последние, там, последние месяц-два немножко успокоилась на Украине. Это дает оппозиции, что называется, флаг в руки, такую прозрачную цель для консолидации противодействия и противостояния. И в этом плане я надеюсь, что тоже украинское руководство посчитало свои ресурсные возможности и пришла к выводу, что сейчас это делать можно. Вот если исходить из этих посылок, некоторые из которых являются не аксиомами, а теоремами, которые надо доказывать, в общем-то, все нормально.
Ну и теперь тоже тот же вопрос вам, господин Карасев, пожалуйста.
Владимир Жарикин уже сказал о формуле обмена, формуле сделки газ в обмен на Севастополь. Но вот если посмотреть это с точки зрения интересов государственности Украины, с точки зрения Украины как государственности, то эту формулу можно несколько переиначить, откорректировать. И в этой новой версии, в этой корректировке она будет выглядеть следующим образом. Экономика в обмен на государственность. Потому что действительно экономические проблемы, фискальный кризис, бюджетный кризис, инвестиционные проблемы и зацикленность от новой власти на экономике, своеобразный такой экономический фетишизм этой власти, поскольку она безидеологическая, безнациональная, безстратегическая, диктовал этой власти вот любой выход из нынешней экономической ситуации. И этот выход она нашла в размене. Получить определенную экономическую, бюджетную, финансовую передышку за счет снижения цены на газ и за счет дополнительного инвестиционного ресурса в обмен на неопределенность внутриполитической, с точки зрения внутриполитической стабильности, с точки зрения консенсусных оснований государства, с точки зрения стратегического вектора украинской государственности и так далее. Поскольку сейчас, после того, как пребывание Черноморского флота Российской Федерации в Крыму пролонгировано аж до, фактически до 2050 года, до конца первой половины 21 столетия, вообще возникает вопрос, а что будет с этим государственностью, в каком векторе, в каком месте она будет, в какие сферы влияния или в чьи сферы влияния она будет входить, это государственность и так далее. Нужно сказать, что нынешняя власть вообще подошла к этой проблеме как к обычной торговой сделке. Ну, собственно, это власть и большого бизнеса. Государство сегодня, фактически, вот, которое репрезентирует власть Януковича и партии региона, фактически комитет по управлению, олигархический комитет по управлению. И ничего здесь ожидать, ну, я бы не ожидал бы другого. Я думал, что все-таки торговая сделка, это будет торговая сделка. Но Российская Федерация подошла как раз ровно наоборот к этой сделке, как к стратегической сделке, как сделки, которая разменивает и усиливает геополитические позиции Российской Федерации. Поэтому, приступая к сделке газ в обмен на флот, стороны находились в неравном сознании, как бы, или в неравном ориентировании. Если наша власть, украинская власть, подходила к это как к обычной торговле, то российская власть подошла как действительно с широких геостратегических и геополитических позиций. И выиграла. Выиграла и экономически, и стратегически. Ну, в частности, я теперь буквально по самому соглашению, вот именно по экономическим и ценовым параметрам, контракт не пересмотрен. Он фактически остается тем же, каким его оставила Юлия Тимошенко. Таким, каким его подписывала Юлия Тимошенко и Владимир Путин в январе 2009 года. Скидки, вот эти, которые получит Украина, это на 10 лет и в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота в Украине за счет арендной платы за пребывание Черноморского флота в Украине только после 2017 года. Так, чуть позднее, Россия будет платить живыми деньгами за Черноморский флот и так далее. То есть Украина по большому счету не выиграет. Более того, Украина где-то проигрывает, потому что вместо реальных структурных экономических реформ, реальной экономической, финансовой и технической модернизации, вместо реальной либерализации и выработки действительно современной экономической политики, нынешняя власть, просто получив передышку вот с помощью вот такого рода неравноценного обмена, может успокоиться, и законсервировать экономическую и социальную ситуацию, ну, по крайней мере, на 5, а может быть и на 10 лет, если удастся переизбраться в 2015 году. И последнее. Можно спорить о том, там, нарушает это или не нарушает национальные интересы, предательство это национальных интересов или не предательство национальных интересов, или это верх государственной мудрости. Это, в конце концов, в оценке политиков. Они будут именно вот в таком диапазоне. Но если половина страны в лице оппозиции, в лице местных органов власти, да и простого населения, не говоря уже об активной, скажем так, гражданской общественности, извините за такую, так сказать, каламбур такой, не принимает эту сделку или считает, что это есть предательство национальных интересов, значит, эта сделка по-любому никак не может свидетельствовать о том, что она в интересах, национальных интересах Украины, раз половина нации не признает эту сделку.
Продолжим наш разговор с Владимиром Жарихиным и Вадимом Карасевым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватно ли отражены в предпраздничной документалистике судьбы советских военнопленных начала войны? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком Борисом Соколовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Владимир Жарихин и Вадим Карасев в программе «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» ведет программу Виталий Портыков. Есть что возразить, господин Жарихин?
Вы знаете, вот с Вадимом ужасно люблю по радио дискутировать, все-таки с умным оппонентом приятно и поговорить, что называется. По поводу, так сказать, приравнивания аренды, подчеркиваю, аренды украинской военно-морской базы Севастополь России на долгое время, мне кажется, все-таки перебор приравнивать эту аренду к утрате государственности, незалежности и так далее. Вот недавно случайно самолет, летевший из Вашингтона в Москву, сел на Азорских островах. И я, честно говоря, раньше не знал, обнаружил, что и на Азорских островах есть американская военная база, куда он сел. Ну и что Португалия, так сказать, ставится под вопрос суверенитет Португалии. Или в Италии есть очень большая американская военно-морская база. Ну и что? Теперь, поэтому, мне кажется, здесь немножко перебор, я понимаю, так сказать, дискуссионный напор, но мне кажется, это все-таки немножко многовато. Теперь по преференциям чисто экономическим. Так вот, в том-то, видимо, и проблема.
Давайте вам возразит, господин Косов, да. Продолжите, чтобы... Да.
Володь,
да,
пожалуйста. Володь.
Да, да, ну, Вадим.
По поводу Азорских островов, Португалии, баз Италии, я бы еще привел пример базы Рамштайн, так известно в Германии, но...
Ну подожди, база Рамштайн – это остаток вообще оккупации, не надо, это немножко в сторону.
Севастополь – это остаток Советского Союза в таком случае, тоже мне.
Так вот, то же самое, я как раз хотел сказать, и во-вторых, ведь Италия находится в военном, политическом и экономическом блоке одном, Соединенные Штаты Америки и с НАТО, Италия входит в НАТО. Так, а Украина как раз не входит в военный блок с Россией. Украина же устами новой власти декларирует неблоковость и нейтралитет. И я говорил, в чем как бы проблема государственности. Не в том, что она вот будет, так сказать, разрушена буквально. И Украина будет оккупирована Россией. А в том, что ставится вопрос, а куда стратегически будет движется Украина? Где ее стратегическое направление? Потому что до этого 21 апреля... Начиная с 91 года, был общий консенсус элит в Украине, что Украина движется в Европу, на Запад. Да, там кто-то говорит, надо это делать резко, кто-то говорит, это надо в НАТО вступать, кто-то в Европейский Союз, кто-то говорит, надо, так сказать, и дальше проходить вот этот процесс демаркации политической, военной, информационной, в какой-то степени культурной. Лингвистической от России, в данном случае я имею в виду не административную границу, а границу наций, границу сообществ. Потому что, по сути, Крым, это украинский территориально-административный полуостров, но он вложен в российскую политику. И проблема вывода флота Российской Федерации из Крыма, Это был бы шаг к отделению, реальному отделению Украины от России и установлению добрососедских отношений. Это путь как раз к добрососедским отношениям между двумя государствами, а не одной постимперией, а с другой стороны, недогосударственностью. Вот в чем фишка вот этого соглашения. Не в газе, не в том, что там база, не база, а в том, что Украина тормозит, она буксует в историческом смысле этого слова. Она теперь теряет свободу выбора или свободу рук в своем движении к тем стандартам, образцам, ориентиром, на которые ориентировалась предыдущие два.
Давайте теперь господин Жаихин продолжит.
Просто по времени ты меня просто уничтожил. Ну, так
еще,
тоже нельзя.
Еще нет.
Еще нет, не до конца. Но давай на эту тему. В конце концов, давай поговорим откровенно. Сколько бы там по славянское братство не распространялись в 90-х годах, на самом деле низкая цена на газ для Украины все эти годы была, кроме всего прочего, с моей точки зрения, связана с тем естественным фактом, что эти месторождения осваивали вместе строили энергозатратную украинскую тяжелую промышленность в расчете на дешевые общесоветские энергоносители. И понятно было, что необходим был переходный период для того, чтобы украинская экономика перестроилась на энергосбережение. Все эти годы, так сказать, ждали, пока она перестроится. Количество Porsche Cayenne на улицах Киева росло, но энергосбережение в промышленности как-то не возникало. И теперь просто так сидеть и ждать, пока, наконец, вспомнят не о шикарных автомобилях, а о модернизации экономики, России уже не захотелось. И теперь уже дается новый шанс, но дается новый шанс уже на основе вполне определенных уступок и с украинской стороны. Потому что мне, например, понимаешь, не очень понятно, какие такие чисто экономические преференции со стороны Украины могли бы скомпенсировать такое значительное понижение цены на энергоносители.
Володя,
эти годы, да? Вадим, к сожалению, очень много было утрачено того, чем можно было бы скомпенсировать.
Я скажу, что вот есть ресурсное проклятие, так говорят о России, а я сказал бы, что в Украине вот это газовое проклятие, газово-транзитное проклятие, потому что вот этим дешевым газом в Украине создан, благодаря этому дешевому газу...
виноваты мы, что давали дешевый газ. Но больше не будем, это так называется.
И кто-то давал, и кто-то... Нет, как не будете? Будете. Будете, вы даете дешевый газ.
Нет. Это троянский подарок, понимаете? Бойтесь на Найцев дары приносят.
Да не на Найцев, а Донайцев. Донайцев.
Донайцев. Так вам чего-нибудь на Найцы и дадут. Дождетесь от них.
Значит, не в этом дело, так? Дело в том, что этот подарок, так, он фактически создал олигархический капитализм в Украине. Такой же, как и в России. Аффилированный капитализм. И выходом было бы сейчас, вот сказать, если вы так действительно озабочены наличием Porsche Cayenne в Киеве, сказать, ребята, хватит, у вас...
Ты признаешь, что там их многовато, да?
Ваши проблемы. Теперь вы проводите реформы, так, совершенствуете структуру экономики, проводите либеральную политику, мы тоже сейчас будем модернизироваться, у нас такие проблемы. Нет, вы же втянули, Россия втянула слабую власть украинскую, которая только делает вид, что она сильная. Так, втянула эту власть в эту сделку геополитическую. И что сделала? Эта власть новая, слабая, она попала в ловушку. Потому что теперь половина страны и оппозиция будут всегда эту власть бить, добивать, как угодно. И эта власть украинская вынуждена будет прятаться за силу, штыки, если хотите, либо финансовые преференции Российской Федерации. Вот в чем проблема. Потому что у Януковича был уникальный шанс, если бы он пошел на формирование широкой коалиции, если бы он втянул какие-то элитные и оппозиционные группы, коалиционное правительство сумел бы договориться, выработать консолидированную позицию по энергетике, по экономике и так далее. Да, без гарантии переизбрания в 2015 году.
Ну да, собрал бы со всех деньги на то, чтобы платить за газ по 330, да?
Без гарантии, нет, минуточку. Это можно, не, ну можно же переходить на энергосбережение, извините меня. Можно задумать о том, как...
Переходить на энергосбережение, это очень дорого. Для этого надо вкладывать деньги. Деньги где? Нет, сейчас этого, ситуация нет. Не такая. Подожди, Вадим. Сейчас ситуация для Украины не такая. Сейчас ситуация такая. Какая модернизация? Сейчас ситуация. Или надо найти возможности для снижения цен на газ, или просто экономика... развалится, она остановится. Не, Володя, какая не, модернизация? Не, на нет, что модернизировать?
Это миф. Дело в том, что можно было пойти таким путем, но если бы договориться со всеми элитами ради действительно экономической и политической модернизации страны.
Да при чем тут элиты? С народом как договоришься, если денег не будет у народа?
Володя, а что, оппозиция не представляет народ? Вы бросьте вот эти российские штучки, что демократия — это власть и народ.
Не кричи на меня.
Оппозиция — это тоже народ. Они представлены в парламенте от народа. И вы извините, что Янукович получил мандат народа такой большой?
Получил.
Он получил одну треть голосов.
Получил. Вадим, я рассказываю, что такое представительная демократия. Представительная демократия получил на один голос больше, как в Соединенных Штатах. И формируешь все комитеты в американском парламенте во главе со своими людьми. Вот такое представительная демократия. Получил на один голос больше и меняешь политику по отношению к тем, которых было примерно половина в Штатах, которые голосовали за Маккейна, так, как хочет Обама. Это называется представительная демократия. А вы все хотите сговор элит за спиной у людей, которые голосовали, так?
Секунду, Володя, секундочку. Значит, для того, чтобы, вот как в Америке, так надо иметь институциональное разделение властей. И президент не имеет таких полномочий. Любое кадровое решение президента должно пройти обсуждение в Сенате и палате представителей многих. И было много раз, когда ставленник президента не был утвержден ни сенатом, ни нижней палатой парламента.
Давайте вы продолжите свою дискуссию, господа Карасев и Жарихин, после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А я сейчас напомню радиослушателям, у меня есть 30 секунд, чтобы вообще напомнить, что я здесь еще есть. Аналитический радиожурнал «Время и мира». Ирина Лагунина вас представит 22 часа по московскому времени. 50-я годовщина крушения самолета Фрэнсиса Гэри Пауэрса в СССР. Судьба задержанного в Кыргызстане журналиста и основателя пиар-фирмы Бугара Халилова по-прежнему не ясна. Этот выпуск повторяется в час ночи в субботу и в 30 дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Госдуму России поступило на ратификацию внесенное президентом Дмитрием Медведевым российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. На Украине оппозиция готовится к массовым акциям протеста и обещает заблокировать ратификацию документа Верховной Радой. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишинкуль Балджурова. Бакиев, находящийся в Белоруссии по приглашению президента этой страны Александра Лукашенко, в пятницу на пресс-конференции в Минске вновь заявил, что не признает законы своей отставки. Однако возвращаться в Киргизию в качестве главы государства не собирается. В Багдаде по меньшей мере 50 человек погибли в пятницу в результате взрывов заминированных машин и нападений. Более 100 человек ранены. Взрывы произошли в шиитских районах столицы Ирака. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов признан виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафован на 1000 рублей. Такое решение принял в пятницу суд в Москве. Сергей Удальцов и еще около 70 человек были задержаны 20 марта на Пушкинской площади в Москве при попытке провести несанкционированный с властями митинг под названием «День гнева». Далай-ламе отказали в российской визе, сообщает Интерфакс. С просьбой о выдаче визы обратилось объединение буддистов Калмыкии. Как сообщил журналистам Верховный Лама Калмыкии Тело Тулку Ринпунче, в ответе пришедшем на его имя из Москвы говорится, что посещение Далай-Ламы России было бы особенно болезненно воспринято Пекином в юбилейный для обеих стран год победы во Второй мировой войне.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в московской студии. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В Киеве директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. И мы обсуждаем последние соглашения, подписанные президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Эти соглашения фиксируют, что Черноморский флот Российской Федерации останется в украинском Севастополе еще на 25 лет после 2017 года, когда истекал срок соглашения, подписанного президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Собственно, напомню наши номера. СМС-сообщение можете поставить на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Вы можете задавать свои вопросы гостям, а я, собственно, обращусь. Вы, господин Карасев, достаточно много уже сказал, да, по большому счету, во второй части, первой части нашей программы. Если вы хотите ему возражать, господин Жарихин, можете возразить. Если не хотите, то мы дадим слово слушателю.
Ну, я еще скажу вообще вот по поводу как-то какого-то такого выборочного отношения к демократии. Действительно, но ведь все соцопросы показывают, что более 60% населения за самый тесный союз России. Это факт. То, что постоянно меньшинство за то, чтобы вступить в НАТО, но при этом... Вот Вадим говорил, а как же они вот не учитывают мнение другой половины? Да вот мнение большинства не учитывали. И, даже, кстати, большинства парламента в свое время не учитывали, когда втайне посылали там в НАТО вот эту бумагу, да? Потому что парламент никогда бы не проголосовал большинство. Да, вот.
Это неправда.
Как?
Неправда. Во-первых, какие соцопросы? Один соцопрос Research Branding Group, Копатия, который близок к партии региона, был один опрос всего, 60%, за углубление отношений с Россией. И я выступаю за отношения...
Да, Зумкова то же самое получалось. Что ты мне только Копатия
Ну, так это совсем разные вещи. А мы дальше давайте говорим, так, про НАТО. Посылали письма, но писали от имени коалиции. Коалиция имела большинство в парламенте. И было письмо подписано спикером парламента, премьер-министром и президентом. Формально процедуры были все соблюдены.
Но это же не было проголосовано в парламенте.
Еще раз. И во-вторых, вот мы посмотрим, будет референдум по пролонгации пребывания Черноморского флота в Севастополе в Украине. За или против? Тогда мы будем говорить, большинство или не большинство. И будет ли этот референдум действительно демократическим? Пройдет ли он? Там честно, справедливо.
Ах, теперь по референдуму вспомнили. А то, что неоднократно миллионы подписей собирали за референдум по НАТО, а его не проводили, это было нормально, да?
Ну, сколько референдум против НАТО получилось?
Когда проигрывают, обычно вспоминают о демократических принципах. А когда находятся у власти, как-то они вспоминать не хочется.
Нет, демократия всегда защищает проигравших. И в этом смысл демократии. Нет проигравших. Потому что ты можешь отыграться. И главное, что там все по справедливости, а не так. Путем социологических опросов и так далее. И еще раз говорю, в Америке независимый суд. Там суды работают хорошо. Там
подожди, есть большинство в Верховной Раде, которое народ избирал, за то, чтобы ратифицировать. Ты мне скажи, есть?
Нет, Володя, народ избирал.
Нет, большинство есть?
Нет. В 2007 году другое большинство было.
Нет, вот сейчас большинство есть?
Нету. Политического большинства нет.
Что значит политического? Нету, действительно. В этом смысле есть какая-то разумность. Потому что большинства с точки зрения фракционной нет. Да, или избиратели голосовали по фракциям.
Правильно. Не, в программе ни одной из фракций из тех, о которых я говорю, то есть партии регионов, коммунисты и блок Литвина, не было о том, что они против пролонгирования.
Совершенно верно. Только партии регионов, коммунисты и блок Литвина не составляют большинство в парламенте. Не составляют большинство в парламенте.
Там не было за. За пролонгацию тоже не было.
Не было, но в любом случае. Это вот факт.
Понимаете? В этом смысле, я еще, если разъяснить логику господина Корцева, она понятна. Коалиция действительно существует, большинство там есть за счет присоединившихся депутатов из других фракций, из блока Юлии Тимошенко, из нашей Украины. Но если взять количество избирателей, которые проголосовали за фракции с их программами, то политического большинства, которое бы политического, нечисленного, которое одобряло бы эти соглашения, в парламенте действительно нет. Парламент может их одобрить, но от этого количество избирателей с их взглядами не изменится. Понимаете? Это проблема.
Нет, это, я говорю, что это не проблема. Я сразу подчеркнул, что партия регионов и Янукович сделали такой очень смелый резкий шаг, и он, безусловно, вызовет достаточно серьезное обострение политической ситуации в стране. Это факт, я согласен.
Давайте послушаем все-таки звонок. Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер, уважаемый Виталий. Добрый вечер, гости. У меня следующий вопрос. Вот в средствах массовой информации где-то промелькнуло, что Россия приобрела то ли 100%, то ли контрольный пакет акций Антонова, самолетной корпорации. Как на это оппозиция смотрит, украинская? Не потеряли ли это экономической независимости?
По-моему, это только еще собирается.
Да, это еще, и, по-моему, там не 100%.
И отнюдь там 50-50, да. И только собираются. Это еще не произошло, так что.
Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос к господину Заречину, да?
Да.
Вот скажите, пожалуйста, сможет ли наш флот просуществовать на самом деле в Севастополе настолько, сколько сказано в договоре? Ведь у нас флот давно уже не обновлялся. И стоят там державые консервные банки. Спасибо за ответ.
Вы знаете, я был на одной из этих ржавых консервных банок под названием «Москва». Она мне вообще ржавой консервной банкой не показалась. Между прочим, корабли, в отличие, там, предположим, от танков и другой такой легкой военной техники, они служат десятилетиями. Это до сих пор серьезный корабль, но действительно нуждается в обновлении. Кстати, уже началось постепенное обновление, там несколько небольших судов поступило. Так что, а я не исключаю, что Россия может в этих условиях сделать очень хороший заказ, например, Николаевским судоверфям.
По-моему, по договорам Черноморского флота, которые существуют, по этому соглашению, которое существует, насколько я понимаю, флот не может увеличиваться в объеме. Вот он такой, какой есть. Можно заменить корабль, но нельзя обновить технику, понимаете? Да. Нельзя качественно новое вооружение туда поставить.
Ну, здесь ведь вы понимаете, один называется корвет, другой называется корвет, но он современный, там, с защитой стелс, с новыми ракетами и так далее. Так что это, мне кажется, не препятствует. Собственно говоря, по численности, может быть, именно для Черноморского флота это необходимо и достаточно.
Возник вопрос в том, какие задачи этот флот вообще играет. Вот это, кстати, большой вопрос. Это и к вам вопрос, господин Карасев. Это вопрос задач Черноморского флота.
Ведь задача здесь не только военная. Здесь задача скорее политическая. И тут не важна боеспособность Черноморского флота. Главное его факт пребывания в Крыму и то, что фактически за счет финансирования Черноморского флота будет финансироваться Севастополь. То есть Киев, фактически, вот по этим соглашениям харьковским, отказывается от того, чтобы содержать, финансировать, управлять экономически Севастополем. Административная единица это украинская, но экономически, политически, культурно, гуманитарно, стратегически это город русский. Российский город, Российской Федерации, де-факто получается, хотя де юре он украинский. И задача флота не дать Украине уйти дальше от России, например, в Европу. Или идти в Евросоюз настолько, насколько это выгодно России, с правом вето России на европейский курс Украины, если даже такой допускается. А на самом деле в этом просто видится гарантия привязки, удержания Украины в сфере влияния России.
Вообще Евросоюз сказал прямо противоположное. Представители Евросоюза сказали, что присутствие Черноморского флота не является препятствием для вступления Украины в Европейский Союз, а вот слабость украинской экономики как раз является, а вот чтобы поднять экономику, нужны те самые 40 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет.
Нет, Володя, можно было эти 40 миллиардов найти, например, за счет прямых иностранных инвестиций, за счет либерализации режима инвестиционного.
Что-то за последние 5 лет и как-то не удалось, а? А сейчас вот они потекли бы. Да сейчас каждый копейку считает, кризис на дворе. Вы настолько увлеклись своими политическими разборками, что даже не увидели, что на дворе жесточайший мировой экономический кризис.
Жесточайший мировой экономический кризис.
Кто вам даст 40 миллиардов, если Греции, вроде бы родной Греции из зоны евро, эти 40 миллиардов там собирали в течение 3 месяцев?
Подождите, одну секундочку, а у России, значит, кризиса нет, если она 40 миллиардов вот так вот выбрасывает в Черное море? Нет? Кризиса нет?
У России есть определенные запасы.
Ага. Вот так вот, как это они в бездонны.
А вот в Украине тоже, Володя, в Украине тоже есть запасы. Это деньги олигархов, которые лежат в офшорах. Так вот, вместо того, чтобы изменить модель экономики и модель экономической политики, и сделать так, чтобы олигархи платили прибыль здесь, по месту, в Украине, а не выводили их в офшор, нужно менять экономическую политику. А мы что сделали? Мы фактически за счет Севастополя...
Мы счет, это секретариат флота, президента Ющенко, флота, я так понимаю, ты говоришь мы, да?
Не только пребывание флота... Еще раз, мы пролонгируем не только пребывание флота, мы пролонгируем олигархическую модель экономики. И все офшоры всяческие. Прибыль будут выводить дальше в офшоры. И жить за счет России.
Послушаем звонок. Лариса Дмитриевна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что стратегически Россия все равно проиграла. Тактически, может быть, сейчас выиграла.
Почему?
Если бы, потому что если бы Украина стала настоящим европейским государством, она бы потянула за собой Россию. Это была бы стратегическая победа. А тактическая, ну, газ там и все это. Желаю успеха в Украине стать европейской страной. Спасибо.
Спасибо.
Вообще Украина на самом деле это одна из крупнейших европейских стран. Если слушательница имеет в виду, что она желает Украине скорейшим образом вступить в Европейский Союз, то я так же, как она, желаю ей это сделать. Но проблема вся в том, что Европейский Союз на самом деле говорит не так. Вот мы вас возьмем и сделаем процветающей экономической европейской державой. Европейский Союз говорит, сначала станьте процветающей европейской державой, сделайте у себя настоящую демократию, избавьтесь от олигархов и тогда приходите. Правда, возникает вопрос, а зачем тогда прихватить Европейский Союз процветающей демократической Украине?
Затем, зачем и все остальные страны пришли? Для того, чтобы все иметь общее.
Все остальные страны пришли за тем, что сейчас получает Греция. 40 миллиардов долларов от Германии. Вот зачем они пришли. И не все, кстати, но получают.
Дело, что касается Украины, то давайте так, вот слушательница правильно поставила вопрос. Она имеет в виду не географические аспекты там Европы, а социальные, модернистские или постмодернистские. То есть современное общество должно быть в Украине, в России. Европейское современное общество. Во-вторых, всегда есть стимул. Перспектива членства в Европейском Союзе – это стимул для политики. Правильной политики, модернизационной политики. Это называется политика кондициональности. Евросоюз выдвигает условия, и для того, чтобы удовлетворять этим условиям, мы реформируемся, потому что олигархи, что в Украине, что в Москве, власть, что в Киеве, что в Москве, не заинтересованы в подлинных реальных реформах на благо людей. И Европейский Союз выступает таким якорем, или толчком, или триггером этих реформ. Ну, так же было в странах Центральной и Восточной Европы.
Ну и чего они добились?
А мы отказываемся от этого.
Чего они добились? Они живут лучше?
Вот этом,
лучше, чем Украина?
Мы будем в гниении, вот это, в постсоветском гниении пребывать. Обе страны.
Румыния? Румыния живет сегодня лучше, чем Украина с точки зрения пенсионного обеспечения. Лучше. Латвия даже при всем, и Литва, и Эстония, да, при кризисных явлениях, социально живут лучше. Они не живут не очень хорошо, особенно в нынешней кризисной ситуации. Но они живут лучше. Это факт. Недавно на Украине пенсии были выше, чем в России. А сейчас, если сравнить после падения гривны, извините меня, российский пенсионер чувствует себя совсем не так, как украинский. Это тоже реальность. Валентин из Рязани.
Так упал-то когда? Когда занимались либерализацией и модернизацией, та команда, которая сейчас в оппозиции вместе с Вадимом, да? Именно тогда гривна упала? Или когда? Или уже по Януковичу?
Давайте послушаем звонок из Рязани.
Здравствуйте, Виталий.
Да.
Вы знаете, я снимаю шляпу. Вы так замечательно пресекли вот эту демагогию о вселенском кризисе, что нет слов.
Вот, я ничего не пресекал, я спрашивал. Я просто спрашивал.
Да-да. В отношении Черноморского флота я считаю, что это фетиш и просто возможность для увода денег в собственный карман чиновников. Но у меня вопрос. Вот не считает ли ваш гость о том, что все-таки русские, да, именно русские и украинцы все-таки братья, поскольку они наступили на те же самые грабли. Это подтверждает вот этот договор. А на грабли они наступили во время выборов. Спасибо.
Это кому? Ну, это вы отвечаете насчет граблей. Вы уже говорили о братстве.
Вот куда-то и русские, и украинцы точно во время выборов наступили, но вот насчет граблей мне не очень понятно, потому что все-таки и там у нас пораньше, на Украине попозже, власть поменялась. А это значит, под граблями все-таки имеют в виду, что наступили на то же самое.
Здесь ну, поменялось не так, другая. Как, может быть, считает нужно, чтобы менялось. Слушайте этот вопрос. Да. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не считаете ли вы, что мне Украина, выбрав Януковича, немножко сделала шаг назад? Это первое, что хотел сказать. И второе, по поводу вот этого договора о флоте. Где гарантия, что придет другой президент? Я все-таки надеюсь, что в Украине будет сменяемость власти, как положено в демократической стране. Другой президент не найдет другой выбор. И какие будут к тому времени лидеры в России? Вот это взаимоотношение. И насколько вот не поменяются ли вот эти условия? Спасибо большое.
Ну вот это, кстати, к вам вопрос, господин Карачев. Может ли другой президент Украины вообще отказаться от нынешних соглашений?
Да, там ну, первая часть вопроса по поводу
шага назад.
Вот да. Я не знаю, это шаг назад или все-таки два шага назад. И для меня сейчас вот дилемма следующая. Янукович это такой провинциальный, периферийный, не такой стратегически мыслящий Путин украинский, либо украинский Мечер. Вот между Путиным и Мечером сейчас. Ну, явно, что не Лукашенко, потому что нет таких условий для того, чтобы построить такой режим, как в Белоруссии. Что касается второй части вопроса, да, теоретически может новый лидер отказаться от этих делок. А если Россия при этом будет сильная? Вы представляете, какой это конфликт заложен? Бомба замедленного действия в двухсторонние отношения. Ведь Россия так просто тогда не уйдет. У нее на руках будет это соглашение. До, как минимум до 2042 года флот должен там прибывать. Если документы и эти соглашения будут ратифицированы украинским парламентом. И новому руководству будет очень трудно освободиться из этого ярма флота. Вместо того, чтобы развивать свои собственные военно-морские силы, этот Черноморский флот России будет выполнять военно-морские функции Украины. Представляете, какой конфликт? Это может уже вылиться не просто в обращение через видеоблоги двух президентов, а может принять форму каких-то горячих конфликтов между двумя странами.
Ой, Вадим, ну не надо запугивать, ты уж прямо...
Нет, это теоретический сценарий, не дай бог, чтобы он был реализован, но можно представить себе, если новая украинская власть начнет пересматривать эти соглашения, как Россия будет на это реагировать? У нее будет на руках договор, который имеет международно-правовое значение.
А как это пересматривать? Даже вроде бы Ющенко очень хотел пересмотреть, но, по-моему, он никогда не ставил вопрос о том, чтобы вот этот договор раньше разорвать, потому что прекрасно понимал, что это невозможно. Так и следующая власть будет понимать, что это невозможно. Вот и все.
Дело в том, чтобы флот готовился к выходу. Чтобы в мае 2017 года не было врала.
Нет, я не об этом говорю, Вадим. Я говорю о том, что так как Ющенко хотел, чтобы флот ушел как можно раньше. В принципе, ты говоришь, что вот будущее какой-то там президент скажет, вот не хочу этот договор выполнять, я его разрываю. Но Ющенко-то не смог это сделать, хотя ему очень хотелось. Он прекрасно понимал последствия. Да?
Он был сторонником конституционной нормы. И, кстати, в украинском правящем классе был консенсус, что флот до 2017 года, после 2017 года он может выходить. И кто начинал говорить о том, что, дескать, можно продлить, становился маргиналом в украинской политике. А теперь маргинальная точка зрения или точка зрения политических маргиналов стала государственным курсом. И это внесло в раскол в украинский правящий класс, в украинские элиты, в украинское общество.
Но это просто обозначает, что те, кто был раньше властью, теперь стали маргиналами. И наоборот, вот и все. Это называется демократия, Вадим.
Нет, это не называется демократия. Это называется расколом страны, расколом государства. И Янукович получил стабильную власть, выстроил ее под себя, но получил нестабильное общество. И это большая нестабильность, нежели та нестабильность, которая была при Ющенко.
А, ну да, когда вот интересы Юго-Востока не учитывались, это было стабильно. А когда интересы Запада не учитываются, это уже все. Это развал, нестабильность, я понял.
Интересы Юго-Востока учитывались, потому что были выборы. Партия регионов участвовала в выборах. Формировала коалиции. Премьер-министром был Виктор Янукович. На ток-шоу «Восток Украины» мог мочить Запад Украины, мочить Ющенко.
Ну и сейчас никто не мешает Западу мочить Восток на ток-шоу. Ради бога.
Давайте послушаем звонок. Николай Антонович.
А вот сейчас уже нет. Это закрывается потихонечку. Виталий знает, наверное, лучше.
Да, знаю. Это Николай Антонович из Москвы.
Добрый вечер, Виталий. Рад приветствовать тебя и твоих гостей. У меня вопрос к Жарихину. Не думает ли он, что ситуация, при которой сегодня Россия как будто бы дала карт-бланш этому Януковичу, фактически, если разобраться, карт-бланш он получил не от них, он получил от Юлии Тимошенко и от Ющенко. Никогда бы не был бы он президентом, если была разумная политика этих двух людей. Но это прошло. Что прошло, то уже прошло. А теперь вопрос следующий. Вот то, что сегодня выдают, что якобы Россия сдала цену и пошла на попятную ради каких-то интересов исторического плана, тут вопрос совсем другой. Что касается цены, это не что иное, просто пришли в норму так называемым рыночным отношениям. Это сегодня просто рыночная настоящая цена газа, которая должна была быть. Для чего Украине ее придумали сверх потолка, это вопрос к тем, которые это делали. Но суть одна, почему пошли сегодня, прекрасно понимают. Единственный удар и единственная возможность Москвы держать на расстоянии пушечного прицела Украину, это Черноморский флот. Более того, через Черноморский флот идет нагнетание в Крыму, прежде всего. Пусть Жарихин вспомнит, если порядочность и честь позволяет, сколько паспортов российским гражданам они раздали во всех территориях, в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии, людям, которые никогда не были на территории России, но они с паспортами России. Точно так и в Украине. Не вы ли помогли, что сегодня Украина разделена на русскоязычную и украинскую часть? Вот эти беды, оно и будет, по-другому и быть не могло. Потому что ситуация сегодня определенно, мне кажется, такова, что если в настоящий момент будет обстановка на Украине накаляться, она безусловно будет. Я не думаю, что во вторник что-то удастся. Не получится спектакля, который продумал Медведев с Путиным. Здесь проголосуют на ура, потому что это не Государственная Дума. Это клубные интересы бандитов, воров, которые собрались во власть.
Давайте господин Жарихин все-таки вам ответит, потому что у него уже времени эфирного не будет вам ответить.
Николай Антонович, я уважаю ваше мнение и позицию, но я с ней не согласен. По поводу разделения Украины на русских, украинцев, это не разделение, это реальность. Реально Украина многонациональное государство. И я, кстати, очень люблю великих украинских писателей, таких как, например, Булгаков, таких как Ильф и Петров. Это великие украинские писатели. Да, они писали по-русски.
Просто нужно в партию «Свобода».
Да. Почему? Почему? Это действительно так. А вот это искусственное разделение на украиноязычных, русскоязычных в полиэтнической стране, это, по-моему, глупость. По поводу того, что Черноморский флот...
Мицкевич же не был великим русским поэтом, с другой стороны. Кто? Люди. Мицкевич. Он не был великим русским поэтом, хотя и был подданным Российской империи.
Вообще надо подумать, ну, почему мы полякам отдали Мицкевича, я до сих пор не понимаю.
Кстати, ну, вот. И Шопена. И Шопена, да, вот. Шопен был туда. Это ведь опасная очень тоже вещь. Поэт и писатель, он тот, кем он себя определяет. Если Булгаков хотел быть русским писателем, он русский писатель.
Николай Антонович, вот я понимаю ваше беспокойство по поводу политического влияния присутствия Черноморского флота на Украине, но обратите внимание, во время событий Майдана 2003-2004 года Черноморский флот никак не помешал прийти к власти Ющенко, Тимошенко. И это следовательно, все-таки надо основываться на фактах. А реальность такова, что он в этом плане вел себя совершенно индифферентно.
Да, господин Карасев.
Но флот не помешал избраться, но помешал проводить политику, которая нужна была в Украине, и Россия хорошо разыграла партию.
Вы уверены, что это был флот?
Да, вот чем мешал-то флот? Оказывается, 5% Ющенко – это российский флот в Севастополе, я понял.
В том числе. Ну, Володя, мы знаем в 2006 году, как проводили эти все митинги, пикеты и так далее партии регионов. Хорошо разыграли партию. Вот как Туск и Качинский.
Ну, учитесь, как разыгрывать, и приходите к власти.
Подождите, и разыграли Тимошенко и Ющенко. Но главное не в этом, Володя. Главное не в этом. Главная ошибка россиян, что они рассматривают Украину как многонациональное государство. Да, Украина полиэтнична, но она должна быть государством нации. Nation state. Все, потому что только такие государства эффективны, успешны и могут быть субъектом европеизации.
Соединенные Штаты абсолютно неэффективны и неуспешны.
Соединенные Штаты – государство с единым гражданским сознанием.
Многонациональными.
Вот что, вот
мы
это я думаю...
чтобы быть многонациональными.
Это, я надеюсь, то, что нас может примирить с господином Карасевым. Государство должно быть государством с единым гражданским сознанием. Вот
конечно,
эта формула россиянин.
Конечно.
Да?
Да.
Вот это то, что говорит господин Карасев. Украина может быть полиэтничной, но она должна быть государством для украинцев широк. А не в национальном смысле этого слова.
Совершенно верно, я согласен.
И в этническом.
Да. Ну, кстати говоря, я тоже самое имел в виду господин Жарихин, когда называл Булгакова и Ильфа и Петрова украинскими писателями.
Конечно.
Да, так что
и Жванецкого еще добавлю.
Тут как раз вы абсолютно не расходитесь.
Пусть пишут на любом языке.
Пусть, да.
Это конечно. Вопрос.
Позвольте.
А государственный язык украинский. Единственный государственный украинский.
Давайте мы на этом поставим точку, чтобы мы вышли на следующий круг дискуссии. Поблагодарим Владимира Жарихина и Вадима Карасева за эту... за эту замечательную дискуссию, тогда уже меня поблагодарите. Вот. И напомню вам, уважаемые слушатели, сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Политики в Москве и Киеве обсуждают будущее российско-украинских соглашений. Почему из-за новых двусторонних соглашений снова складывается в кризис отношений двух стран?
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
У рядовых Великой Отечественной есть свой счет к генералиссимусу Сталину.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О странностях деловой этики.
В блогах Свободы.
Что такое музыка дальнобойщиков?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».